ставила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Можно ли ожидать, что Владимир Путин сегодня, в день начала президентской предвыборной кампании в России, объявит имя своего преемника? Джордж Буш заявляет о прогрессе на переговорах по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. В Москве открывается выставка-ярмарка литературы «Нон-фикшн». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, практически вся наша сегодняшняя программа посвящена предвыборной теме. Начнем с президентской предвыборной кампании. Сегодня в России объявлено о начале президентской кампании. Российская газета опубликовала постановление Совета Федерации о назначении президентских выборов на 2 марта будущего года. Регистрация кандидатов завершается 16 января, а агитационный период для участников президентских выборов пройдет со 2 по 29 февраля, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Президентская предвыборная кампания стартовала, а действующая власть так и не назвала имя того, кого желает видеть на президентском посту. Именно это обстоятельство политологи называют главной отличительной чертой нынешней кампании, указывая на то, что не в пример прошлым годам она менее интересна, чем выборы в Государственную Думу. Говорит заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Фактически парламентская избирательная кампания, которая была, в общем-то, второстепенной, сейчас приобретает черты плебисцита, в ней участвует президент во главе одного из партийных списков, чего раньше вообще никогда не наблюдалось. Это парадоксальная ситуация, но, знаете, кампания, в которой, насколько сейчас возможно судить, не будет участвовать самый высокорейтинговый политик страны, конечно, она становится в чем-то второстепенной. Что касается самого формата выборов, то в этих выборах, скорее всего, будут участвовать общеизвестные кандидаты. От коммунистов, наверное, будет Зюганов. Возможно, будет участвовать глава ЛДПР Жириновский. Что связано в том числе с необходимостью привлечь дополнительных избирателей на избирательные участки, когда в отсутствие президента они, так сказать, серьезно подумают, идти им или не идти. Наверное, будет кто-то от демократов, скорее всего, Явлинский, который уже заявлял о своем желании баллотироваться. Но у меня большие сомнения, что кому-то из остальных демократических кандидатов удастся собрать необходимые 2 миллиона подписей избирателей.
Сейчас же больше всех интересует, кого предложит власть. Вот по этому поводу есть ли у вас какие-то соображения?
Власть может предложить практически любого кандидата. И интрига, думаю, будет сохраняться вплоть до окончания парламентских выборов, возможно, еще потом немного, но придется принимать решение в декабре, потому что в декабре завершается выдвижение кандидатов. У нас по опросу, который проводил Левада-центр, около 40% избирателей готовы проголосовать за любого кандидата в приеме. Их даже не особенно интересует его фамилия.
Между тем, вчера в эфире «Радио Свобода» спикер Совета Федерации Сергей Миронов намекнул на то, что именно сегодня может появиться какая-то определенность в отношении преемника или возможного участия Владимира Путина в президентской кампании 2008.
Владимир Путин находится в своем родном городе, в Петербурге, а очень часто мы помним из новейшей истории России, именно из Петербурга шли абсолютно новые веяния, какие-то сенсации.
И хотя пресс-служба президента никак не прокомментировала это сообщение, по мнению политолога Марка Урнова, предположение Сергея Миронова выглядит вполне правдоподобным.
В настоящее время относиться серьезно можно к любому заявлению, потому что все может быть. Странно, когда за 3 месяца до начала избирательной кампании президентской, ответственнейшей избирательной кампании в стране, власть не определилась с тем, кого она будет выдвигать. Я не говорю уже о том, что постоянно муссирующиеся предложения Путину остаться на третий срок находятся разного рода пробелы законодательные, которые могут ему это позволить. В этой атмосфере, на самом деле, может быть все, что угодно. Это означает, что внутри власти нет консенсуса, есть очень напряженные отношения между различными группами путинской команды. Отсюда такие повышенные, болезненные, неадекватные реакции на оппозицию.
Сказал Марк Урнов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И сейчас в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков. Виктор, вы только что слышали прозвучавший репортаж Марьяны Тарачешниковой. В нем один из экспертов упоминал о напряженности вот в верхушке. В этой связи как сейчас обстановка в Петербурге? И есть ли у вас данные о том, что сегодня Владимир Путин опять приедет туда и, возможно, сделает какое-то заявление?
Добрый день, Андрей. Да, на самом деле обстановка в Петербурге очень странная, я бы сказал, такая интригующая вообще. Интрига сохраняется. Я пытался выяснить в самой партии «Единая Россия» и получить там внятные комментарии, однако мне это не удалось. Любопытно отметить, что оба телефона общественной приемной этой организации, этой партии в Петербурге почему-то временно отключены. Женский голос отвечает, что набранный номер временно недоступен. Но мой источник в партии «Единая Россия», просивший не называть его имя, сообщил, что действительно сегодня в 6 часов вечера в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится съезд сторонников партии «Единая Россия». При этом отметил, что точной информации о том, будет ли выступать на этом мероприятии Владимир Путин, до сих пор нет. Неизвестно также, будет ли принимать участие в этом съезде движение «За Путина». Однако известно, что участие в нем обязательно примут спикер Госдумы Борис Грызлов, губернатор Валентина Матвиенко и спикер Законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов. То, что такое мероприятие состоится, подтвердил и главный режиссер по вопросам выступлений новых коллективов Большого концертного зала «Октябрьский» Геннадий Шагаев. Находится ли Владимир Путин в Петербурге? Сергей Миронов сегодня еще раз в общении с журналистами уже в Москве подтвердил, что Путин в Петербурге, а тележурналисты сразу с двух телеканалов, канала 100 и 5 канала, а именно эти каналы входят в медиахолдинг большого друга Владимира Путина Олега Руднова, также попросив не называть их имена, сообщили, что Владимир Путин, по их данным, сейчас находится либо в Петербурге, либо под Петербургом в Константиновском дворце. Учитывая многочисленные пикеты милиции на центральных улицах Петербурга, можно не сомневаться, что ожидается некое событие или, по крайней мере, что в городе присутствует некая важная персона. А вот только что интернет-издание «Фонтанка.ру» сообщило, что улицы Петербурга наводняются ОМОНом. Как сообщает очевидец, за последний час по Пулковскому шоссе проехали 10 машин с ОМОНовцами в полной экипировке со щитами. На Загородном проспекте стоит 3 колонны по 10 машин ОМОНов каждый. Впрочем, как отмечает издание «Фонтанка.ру», это может быть связано также с запланированным тоже на 6 часов на Пионерской площади митингом оппозиции партии «Союз правых сил». Что касается заявления спикера Совета Федерации Сергея Миронова, любопытно, вчера, выступив перед журналистами, а также на радио «Свобода», он в частности это подтвердил, Сергей Миронов заявил, что он не исключает, что после выборов в Госдуму губернатор Петербурга Валентина Матвиенко уйдет на повышение. Это его заявление сегодня в Смольном вызвало очень жесткую, я бы сказал, неслыханную по своей нервозности реакцию. Валентина Матвиенко назвала высказывание Сергея Миронова дезориентацией петербургских избирателей и заявила, цитирую, смысл этого высказывания, двоеточие, Валентина Матвиенко уходит в Москву и не надо, значит, за нее голосовать. Тогда ее не заберут, это раскачивает ситуацию. Нельзя руководителям такого уровня позволять в канун важного политического события подобную дезинформацию. Конец цитаты. И Валентина Матвиенко добавила, что намерена обратиться к руководству страны с тем, чтобы подобные высказывания впредь не допускались. Эта реакция петербургского губернатора в очередной раз свидетельствует о том, какое напряжение сегодня возникло в политической элите, если ее так можно назвать, разумеется, страны.
Большое спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Берлине по запросу властей Грузии задержан один из лидеров грузинской оппозиции, бывший министр обороны страны Иракли Акруашвили. Тбилиси просит о его выдаче. На родине Акруашвили обвиняют в коррупции и превышении служебных полномочий. Красноярский районный суд оштрафовал Союз правых сил на 50 тысяч рублей за нарушение правил агитации. Россия настаивает на замене действующего договора с США о стратегических наступательных вооружениях юридически обязательным документом, а не формальной договоренностью, как предлагают Соединенные Штаты, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Булуевский назвал неконструктивным американский ответ на предложение по противоракетной обороне, сделанное Москвой. Министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на срочной встрече со своим заместителем Сергеем Старчаком, задержанным по обвинению в попытке крупного хищения бюджетных средств. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого, который сегодня подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». Андрей, здравствуйте. Так, какие темы сегодня?
Немецкая «Deutsche Zeitung» о посмертном награждении Анны Политковской антифашистской немецкой премии. В заполненном до отказа большой аудитории Мюнхенского университета, пишет корреспондент газеты «Луц Лихтенберг», собрались желающие принять участие в награждении убитой российской журналистки Анны Политковской премией Ганса и Софи Шоль за ее «Русский дневник». У собравшихся в понедельник вечером в Мюнхене не было сомнений в том, что Путин строит новую диктатуру и стремится к неоцаристскому и националистическому превращению России в великую державу. А призрачность этому вечеру придавало не столько отсутствие в зале той, кому вручали премию, а скорее очевидная беспомощность, и не лицом исторического ужаса, а из разрушающейся на наших глазах демократии, будничного нарушения прав человека и свободы слова, множащихся заказных убийств и судебного произвола. Созданию странной атмосферы, которая отражала не столько растерянность, сколько бессилие, способствовало не только то, что о Политковской говорили в прошедшем времени, но и упоминание о нацизме. Никто из выступавших не зашел настолько далеко, чтобы проводить прямые параллели между сегодняшней путинской Россией и гитлеровской Германией. Софи и Ганса Шоль тоже не цитировали. Между тем создавалось впечатление, что в сердцах всех присутствующих еще живы события давно минувших дней. Ну, вот такой пафос, который, наверное, будет не очень близок уху русского человека.
Что еще интересного показалось вам сегодня в европейской прессе, Андрей?
Беспорядки во Франции имеют одну новую черту. Впервые против полиции применялось огнестрельное оружие, и об этом пишет сегодня «Либерасьон». Врач скорой помощи Иваль Дуас, составлявший вчера список раненых, поступивших в больницу, назвал впечатляющим тот факт, что 95% поступивших полицейских были ранены пулями. У большинства ранения не тяжелые, но мы никогда такого не видели. По мнению Патриса Робейра из профсоюза «Синерджи», с появлением оружия интенсивность насилия перешла на другой уровень. По сообщениям коллег на месте, ситуация гораздо хуже, чем в 2005-м. По словам Патриса Рибейра, большинство получили одну или две пули, другие попали под прицельный огонь и получили ранение глаз, паха, одному коллеге пуля пробила плечо. Он напомнил, что полицейские обеспечены индивидуальными бронежилетами, однако их недостаточно, чтобы обеспечить защиту. Рибейра добавил, что бунтовщики Вилье де Лебель, Сарсей и Гарш Легоне стреляли с охотничьего и пневматического оружия. Оказалось, что среди более или менее мобильных групп было расставлено несколько стрелков, если судить по направлению выстрелов.
У вас осталось еще время, чтобы представить еще одну тему.
Джекпот самой популярной в Германии лотереи достиг 30 миллионов евро, и розыгрыш состоится сегодня вечером. В связи с этим Берлинер Цайтунг дает советы тем, кто может выиграть. Если тем, кому улыбнется фортуна, на этом раз окажетесь вы, то не выбрасывайте сразу же из окна весь свой скарб и не звоните в тот же вечер шефу с объявлением, что на работе он вас больше не увидит. Первые три правила лотереи, особенно касающиеся человека, сорвавшего джекпот, гласят: молчание, молчание, еще раз молчание. Ходят ужасающие слухи о тех, кто наплевал на эту заповедь, прежде всего о несчастном безработном, вошедшем в историю как Лото Лотар. В 1994 году он выиграл почти 8 миллионов немецких марок, которые спустил за 5 лет в кругу многочисленных новых друзей, вслед зачем умер от цирроза печени, напившись мертвецки пьяным. Знающие люди убедительно предупреждают нас о возможности синдрома ББС. Большой дом, большая машина, стройные женщины, жертвой которого не раз становился счастливчик, сорвавший в лотерею большой куш. Если хоть кто-то узнает, что у тебя на счету куча денег, и ты обязан этим исключительно удаче, тебе не останется ничего другого, кроме как раздавать их полными пригоршнями нуждающимся родственникам, знакомым и незнакомым людям, или прослыть скрягой на всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, что это за счастье, если нельзя хотя бы немножко насладиться чужой завистью? Берлинер Цайтунг, напомню.
Да, очень полезные советы, правда. Вот у меня нет в кармане лотерейного билета, вряд ли смогу ими воспользоваться. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикаций в «Европейской печати». Москве 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас об одной из важнейших международных тем. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш заявил об успехе Ближневосточной конференции в Анаполисе, созванной по его инициативе после того, как лидеры Израиля и палестинской автономии выразили готовность начать мирные переговоры, которые могут завершиться созданием палестинского государства к концу будущего года. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
О договоренности по возобновлению мирных переговоров, достигнутой между премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, говорится в их совместном заявлении, прозвучавшем на Ближневосточной конференции в Анаполисе, штат Мэриленд. Заявление огласил президент США Джордж Буш. «Мы выражаем решимость покончить с кровопролитием, страданиями и многолетним конфликтом между двумя народами, возвестить о новой эре мира, основанного на свободе, безопасности, законности, достоинстве, уважении и взаимном признании, утверждать культуру мира и ненасилия, противостоять терроризму и разжиганию ненависти со стороны как палестинцев, так и израильтян». Заявление не содержит конкретных пунктов по предметам спора между израильтянами и палестинцами. Оно посвящено лишь принципам, которые лягут в основу предстоящих переговоров. Как сказал сам Джордж Буш, конференция в Анаполисе призвана дать старт израильско-палестинским переговорам. Сами переговоры будут происходить по совместному плану, выработанному двусторонним координационным комитетом. При этом Аббас и Ольмерт продолжат свои встречи, проводимые раз в две недели. Известный политолог, профессор Гарвардского университета Дэвид Герген, считает, что договоренность израильского и палестинского лидеров о готовности вернуться за стол мирных переговоров при одобрении 40 стран, представленных на конференции в Анаполисе, является крупным дипломатическим успехом президента Джорджа Буша и госсекретаря Кондолизы Райс. Неудачи в Ираке усилили шиитскую страну Иран, и это серьезно напугало страны, населенные мусульманами-суннитами, такие как Саудовская Аравия и Египет. Они не хотят усиления воинствующих элементов на Ближнем Востоке. Одним из способов охлаждения пыла шиитов они сейчас считают посредничество в мирном урегулировании между палестинцами и израильтянами, сопровождаемое некоторым смягчением позиций по отношению к последним. Джордж Буш и Кондолиза Райс, понимая это, не преминули возможности воспользоваться моментом. Вместе с тем, не стоит испытывать иллюзий по поводу вероятности успеха. Все три ведущие силы этого процесса – Израиль, палестинское руководство и США – представлены лидерами, не имеющими в руках козырных карт. Президентский срок Джорджа Буша завершается. Махмуд Аббас может быть смещен самими палестинцами в любой момент. Эхуд Ольмерт у себя в стране возглавляет коалицию, которой грозит распад, если он пойдет на слишком большие уступки палестинцам. Работа Координационного комитета по израильско-палестинским переговорам должна начаться 12 декабря. Американская сторона за столом переговоров присутствовать не будет.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. В Москве 16:25. Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к выборной теме, но на этот раз поговорим о предвыборной кампании в Государственную Думу России. «Единой России» этой партии на Камчатке в проведении предвыборной кампании мешали авария в Петропавловске и нищета в Коряке, рассказывает политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Выборы в Камчатском крае совмещены. Кроме голосования по думским спискам, здесь избирается и законодательное собрание нового региона, созданного из Камчатской области и Коряки. Регион возглавил губернатор Алексей Кузьмицкий, сейчас стоящий во главе списка «Единой России» на выборах в Думу. Власти сделали все для того, чтобы «Единая Россия» получила 75% голосов. Тогда у края будет свой депутат-лоббист в Думе, бывшая яблочница Ирина Яровая.
Сегодня партия «Единая Россия» является без преувеличения единственной партией, которая, безусловно, аккумулирует профессиональный ресурс, имеющийся в Российской Федерации, и глубоко патриотичные отношения.
Владимир Путин уже подарил региону госпиталь и аквапарк для подводников, что, правда, сильно раздражает гражданское население, поскольку подарки находятся в закрытой для обычных людей зоне Вилючинска. Гражданам достались обещания подвести в Петропавловск газ и снижение энерготарифов, что работало на «Единую Россию», но тут вмешался случай. Произошла авария, и 20 тысяч человек остались без света на несколько дней. Это влияет на настроение людей, уверен обозреватель газеты «Вести» Игорь Кравчук.
она повлияла, безусловно, в сторону уменьшения рейтинга правящей партии нашей «Единая Россия». Это вызвало, конечно, большое раздражение людей. Такие сутки сидеть без света, здесь приятного, конечно, очень мало. Наши трудяги из доблестной ФСБ подключены к расследованию. Не является ли это, дескать, каким-то там терактом? Просто им заняться нечего, и поголовье камчатских чекистов уже примерно в два раза больше, чем их было при Советском Союзе. Вот они занимаются этой ерундой. Ну, все понятно, что это просто изношенное оборудование.
Прежний губернатор Камчатки, коммунист Михаил Машковцев, объявил было о желании стать спикером законодательного собрания, собирался обеспечить это совместными действиями Компартии и Справедливой России, но под нажимом из Москвы исчез из региона. Нынешний лидер Компартии Нина Солодякова еще недавно была спикером законодательного собрания Коряки.
Президент возглавил одну из партий. Президент неволен в своих поступках, им управляет, а не он управляет. Конечно, за ним мощнейший административный ресурс. Что там, вся вертикаль власти, это и силовые структуры, это и административные. Губернатор тоже здесь у нас возглавляет партийный список, это тоже мощнейший ресурс. Главы муниципальных образований запуганы, срываются все встречи, спущена указивка, не менее 80% пришедших на выборы должны проголосовать за Единую Россию. Но все ресурсы у них как минимум должно быть 99,99, как при КПСС, потому что это та же партия, как КПСС. Вот, а они всего лишь до 80 тянут.
В середине ноября развалился список «Справедливой России» на выборах Камчатского парламента. Больше половины кандидатов отказались баллотироваться. Собирались было и ЛДПР снять, но Владимир Жириновский лично вмешался, звонил ночью на Камчатку, грозил чиновникам страшными карами. И партия «Патриоты России» иск о незаконности конференции ЛДПР вдруг на утро отозвала из суда. В больнице после разбирательств с единороссами оказался в тяжелом состоянии редактор газеты «Экспресс Камчатка» Вадим Васильченко, рассказывает Игорь Кравчук.
Эта газета не публиковала ни одной заметки рекламной «Единой России», и на прошлой неделе она вышла с агитационными материалами КПРФ, других кандидатов, которые подвергли жесткой критике Путина и партию «Единая Россия», после чего к нему приезжали там представители предвыборного штаба «Единой России» и задавали вопросы, почему ты не любишь партию «Единую Россию», значит, ты предатель Родины.
Власти взяли под жесткий контроль все типографии на полуострове, сообщил обозреватель газеты «Вести» Игорь Кравчук.
Вице-губернатор Дроздов Александр, который любит себя называть полковником ГРУ, он приехал к нам из Хабаровска, из команды бывшего полпреда Поляковского, проводил совещание, собрал директоров типографии Петропавловска-Камчатского. И сказал, что если хоть одна типография издаст хоть одну листовку любой партии, не относящейся к «Единой России», типография будет закрыта. Администрация, слегка в панике, рейтинг «Единой России» падает. Просто ребята слегка перегнули палку в наружной рекламе. Она стала людей раздражать просто. Я думаю, что они все равно свои 50% наберут, но паника, конечно, присутствует.
Так, в явно ненормальной обстановке Камчатский край подойдет одним из первых в России к выборам депутатов своего законодательного собрания и Государственной Думы. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И сразу после окончания нашей программы в 19 часов по московскому времени в эфире «Свободы», передача «Время гостей». Сегодня гость нашей студии в Москве, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а ведущая сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Итак, «Время гостей» на волнах «Свободы» в 19 часов, сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Берлине по запросу властей Грузии задержан один из лидеров грузинской оппозиции, бывший министр обороны Ираклий Акруашвили. Тбилиси просит о его выдаче. На родине Акруашвили обвиняется в коррупции и превышении служебных полномочий. Красноярский районный суд оштрафовал Союз правых сил на 50 тысяч рублей за нарушение правил агитации. Россия настаивает на замене действующего договора с США о стратегических наступательных вооружениях юридически обязательным документом, а не неформальной договоренностью, как предлагают Соединенные Штаты. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский назвал неконструктивным американский ответ на предложение по противоракетной обороне, сделанные Москвой. Министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на срочной встрече со своим заместителем Сергеем Старчаком, задержанным по обвинению в попытке крупного хищения бюджетных средств. Кудрин подчеркнул, что из-за изъятия ряда документов у Старчака откладываются переговоры с рядом стран. Профсоюзы подвергли критике решение руководства завода «Форд» во Всеволожске, это в Ленинградской области, частично возобновить работу в условиях забастовки рабочих. В Афганистане власти провинции Нуристан заявили о гибели 12 дорожных рабочих в результате американского авиаудара. Силы коалиции под командованием США заявили, что пока не располагают такой информацией. Последний раунд переговоров по будущему статусу Косово завершился безрезультатно. В Вашингтоне американский президент Джордж Буш встречается с израильским премьером Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Стороны должны обсудить вопрос о начале израильско-палестинских мирных переговоров. Президент Пакистана Первез Мушарраф ушел с поста главнокомандующего страны. Он передал свои военные полномочия бывшему главе разведслужбы генералу Ашфаку Кияни. Президент Франции Николя Саркози обещал предать суду тех, кто стрелял в полицейских во время беспорядков в пригородах Парижа. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 28 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 ноября 1973 года. Беседы Владимира Васильевича Вейдле. «Дон Жуан» Мейерхольда.
Начну с Александринского театра. Мольеровского «Дон Жуана» я там видел. В постановке Мейерхольда. Позже, много позже, когда в «Лесе Островского» несчастливцев со счастливцем бросали друг другу реплики с каких-то никому не нужных лестниц и эшафодажей, я думал с грустью, что от великого до смешного один шаг. Но вернусь к довоенным далеким годам, к «Дон Жуану», к восторгу полному. Лучшего спектакля никогда за всю жизнь я не видел. Мейерхольд комедию Мольера, не исказив ее нисколько, превратил во что-то сильно похожее на балет. Известно было, что он Юрьева так именно главную роль играть и научил. Варламова и учить не пришлось. Он был без того склонен к преувеличению, карикатуре, гротеску. Все это, и даже то, что с Гонорель оставался Варламовым, вполне устраивало, как говорится, режиссера. Декоратор Головин превзошел все, что он для театра писал до тех пор. Пьеса была поставлена, как тогда выражались, стилизованной. Действие должно было от поднятия занавеса до трагического, нет, трагикомического конца идти легко, ритмично, весело, в строго выдержанном темпе, радовать прежде всего самой театральностью своей. Так оно и шло. Каково было удивление мое, когда, направляясь из бокового входа в партер к моему месту, я увидел, что занавеса нет, что сцена полукругом выдвинута вперед, в зал, что декорация тут как тут, но что сцена пуста, никакой мебели, никакого реквизита. Затем вышли справа и слева два суфлера в кафтанах и париках и расположились за изящными небольшими ширмами. Затем выбежали арабчата, расставили кресла, табуреты, и после трех регламентарных глухих ударов началось представление. Ах, как все было хорошо! И в первый, и во второй, и в третий раз! Как увлекательно, как ненадоедливо забавно! С каким наглым изяществом входил, ногу на ногу клал, садясь, вставал, порхал по сцене Дон Жуан, как весело объяснялся в любви, как бесстрашно приглашал статую командора на ужин, как огненно проваливался в преисподнюю, как рычал и рыдал с Гонорель, сокрушаясь о пропавшем жаловании. Считать не хочу, сколько лет с тех пор прошло. Рукоплещу, бегу по среднему проходу к сцене.
Беседы Владимира Васильевича Вейдле. Радио «Свобода». 28 ноября 1973 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Иван Толстой.
В Москве в Центральном доме художника на Крымском валу открылась книжная выставка «Нонфикшн». Представлены 265 издательств из 20 стран мира. Главная тема выставки – детская литература. Писатель Григорий Астер проведет встречу вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым. Эдуард Успенский представит четырехтомник своих произведений. 29 ноября на выставке состоится презентация книги нашего коллеги Андрея Шарова «W. Вождь краснокожих в книгах и на экране». На ярмарке запланированы встречи с Людмилой Улицкой, с аргентинским писателем Федерико Андахази, итальянской писательницей и телеведущей Лучано Литтицетто, израильским прозаиком Давидом Гроссманом, французским сказочником Жан-Клодом Мурлева и другими авторами. Американский балетный театр Элвина Эйли 28 ноября начинает свои выступления в Нью-Йоркском Сити-центре с премьеры новой постановки труппы «Жар-птицы» на музыку Стравинского в постановке Мориса Бежара. Сезон в Сити-центре – часть большого турне кампании по Америке, включающего 45 городов. Биографический фильм о Бобби Дилане «I'm not there», «Меня там нет», номинирован на 4 премии Independent Spirit Awards. Биографию Дилана снял режиссер Тодд Хейнс. Самого музыканта в разные периоды жизни играют 6 актеров. Кейт Бланшетт, Ричард Гир, Кристиан Бейл, Хит Леджер, Маркус Карл Франклин и Бен Уишо. Бланшетт, исполняющая роль музыканта в юности, претендует на премию в номинации «Лучшая актриса второго плана». Маркус Карл Франклин, он в фильме «Дилан-подросток», отмечен в номинации «Лучший актер второго плана». Тодд Хейнс представлен в номинации «Лучший режиссер», а сама лента претендует на премию в категории «Лучший художественный фильм». Премия Independent Spirit Awards вручается с 1984 года. В Москве одновременно вышли две книги писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Преображение России» и «Оптимистическое россиеведение». Книги составлены из статей, печатавшихся на протяжении последних 20 лет. Тем не менее, объединенные единой темой «Восстановление исторической памяти» и «Обнаружение своего места в мировой истории», они цельны в своей концепции. Горянин пишет о демократии в средневековой Руси, о нефти, о русских американцах, о первом пассажире московского метро, о загадках российского ВВП, об Украине и российских немцах. За одну из своих статей в октябре этого года Александр Горянин был удостоен первой премии имени Никиты Кириченко, учрежденной журналами «Эксперт», «Профиль» и газетой «Промышленный еженедельник». Горянин – многолетний автор «Радио Свобода». Его книги выпущены Национальной лигой управляющих.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас чуть подробнее об одной из тем панорамы культурных событий, об открытии в выставочном зале ЦДХ на Крымском валу в Москве международной ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Рассказывает Елена Фанайлова.
Член экспертного совета ярмарки «Нонфикшн», главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов объясняет, почему устроители в этом году отказались от идеи страны-гостя.
Нам представляется, что детство само по себе достаточно мощная культурная конструкция, которая вполне может быть страной, быть гостем и так далее. Наш гость этого года – это страна детства. Наши дипломатические отношения с этой страной в последние годы чрезвычайно напряженные. Детская литература – это то, что мы всерьез упустили. Хорошо, что есть некоторые усилия общества в целом на то, чтобы эту самую детскую литературу как привести в чувство, откачать и сделать ей искусственное дыхание. Из русских детских писателей будут на ярмарке и писатели хорошо известные, вроде Григория Остера, и писатели, которые, скажем, там входят в писательскую стать.
Александр Гаврилов рекомендует и нескольких зарубежных писателей.
Для меня огромное значение имеет визит на эту ярмарку, скажем, молодого польского писателя Михаила Витковского. Михаил Витковский написал прелестную абсолютно книжку «Любьево», которая недавно переведена Юрием Чайниковым, абсолютно образцово-показательно. Хорошо, что многолетний опыт неперевода польских современных книг наконец закончился. И для меня в ряду первых событий этого года визит на ярмарку «Нонфикшн» Давида Гроссмана, человека, который не только написал блистательный роман «Статью «Любовь», который сейчас выходит в издательстве «Текст», но и который написал книжку несколько лет назад, выпущенную издательством «Фантом Пресс» под названием «С кем бы побегать», такая подростковая книжка. Писатель необыкновенно пластичный, тонкий, яркий, настоящая прям международная звезда. Я очень жду появления на этой ярмарке автора книги «Лето Гармана» норвежского писателя Холле, потому что это тот редкий случай, когда писатель и художник – это одно и то же, и когда это высказывание одновременно словесное и изобразительное, оно настолько цельное, настолько яркое и настолько по-настоящему детское, что что-то дрожит в душе. душе от того, насколько это попадает в тебя маленького.
Помимо встреч с детскими писателями, на ярмарке интеллектуальной литературы будут вполне взрослые политические дебаты между писателями-активистами Лимодовым и Парахановым, запись программы Александра Гордона и, как всегда, возможность купить книги дешевле, чем в магазинах. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» на «Волнах свободы» сегодня ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
«Черная жижа» — все, что осталось от книг библиотеки Вилье-Любель, которую я посетил. Библиотека имени Луи Жуве по соседству с детским садом была дотла сожжена во время беспорядков в городке, который находится у северных пригородов Парижа.
Парижский корреспондент британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер пишет в своем блоге о новом взрыве насилия в этнических кварталах Парижа. Бремнер, как и сотни других журналистов, экспертов и политиков, пытается понять причины этого бедствия, раз в несколько лет охватывающего французские города. Запись в блоге британского журналиста называется «За кулисами новых беспорядков в пригородах Парижа».
Погром в одноэтажном доме, который окружен приятным садиком, является очевидным символом бессмысленности этого последнего кризиса, который поразил беспокойные французские пригороды. Сотни детей, а ведь большинство из них именно дети, буйствуют в этом городке уже вторую ночь, сражаясь с полицией, поджигая и грабя все в районе, который является их собственным домом.
Бремнер напоминает, что новый виток насилия в пригородах начался после произошедшего здесь трагического инцидента, когда полицейская машина столкнулась с мотороллером, на котором ехали двое местных подростков. Один из марокканской семьи, другой выходец из Мали. Молодые люди, которые, по версии полиции, не имели прав на вождение и ехали без защитных шлемов, погибли на месте. Многие местные жители не верят властям и требуют независимого расследования. Впрочем, семьи погибших обратились к молодым людям с призывом прекратить насилие, говорит брат одного из жертв роковой аварии.
Мы собрались здесь, чтобы потребовать правосудия, которое должно вершиться в атмосфере спокойствия и объективности. Мы хотим, чтобы законы республики соблюдались. Семьи погибших обращаются к молодежи с просьбой уважать память и не творить насилие и беззаконие.
Но вернемся к записи в блоге британского корреспондента в Париже. Чарльз Бремнер пишет, что многие жители Вилье-Лебель, если не оправдывают погромы в их же собственном городке, то хотя бы находят им объяснение. Впрочем, многие попросту боятся, говорит местная жительница.
Я живу здесь 25 лет, но такого еще не видела. Конечно, у нас случались беспорядки, но такое, жечь машины, громить все подряд, это какой-то кошмар.
Есть и другие чувства, особенно у тех, кто непосредственно пострадал от действий погромщиков. Чарльз Бремнер приводит слова турка, чья лавка была разграблена.
Это просто толпа маленьких безмозглых ублюдков, которые готовы разнести все вокруг.
В то же время британский журналист отмечает и разницу между нынешним кризисом и событиями 2005 года.
На этот раз правительство действует значительно тоньше. Саркози позвонил из Пекина, где он находился с визитом, и попросил правительство охладить страсти в районах, где вспыхнули беспорядки, не только с помощью полицейских дубинок. Днем полиции на улице не было. Она вернулась туда ночью.
Между тем, власти Франции готовятся к новым погромам. Президент Николя Саркози срочно вернулся на родину. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Берлине по запросу властей Грузии задержан один из лидеров грузинской оппозиции, бывший министр обороны Ираклий Акруашвили, который на родине обвиняется в коррупции и превышении служебных полномочий. Россия настаивает на замене действующего договора с США о стратегических наступательных вооружениях юридически обязательным документом, а не неформальной договоренностью. Министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на срочной встрече со своим заместителем Сергеем Старчаком, задержанным по обвинению в попытке крупного хищения бюджетных средств. Кудрин подчеркнул, что из-за изъятия ряда документов у Старчака откладываются важные переговоры России с несколькими странами. Профсоюз подвергли профсоюзы, простите, подвергли критике решение руководства завода «Форд» во Всеволожске частично возобновить работу в условиях забастовки рабочих. В Афганистане власти провинции Нуристан заявили о гибели 12 дорожных рабочих в результате американского авиаудара. Силы коалиции под командованием США заявили, что пока не располагают такой информацией.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Ее ведет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Целевой уровень инфляции 8% в текущем году не удалось бы достичь даже без рекордного роста цен на продовольствие, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Он пояснил, что когда темпы роста потребительских цен составляют не 2-3% в год, а 9-11%, то всегда очевидно, что в большей степени здесь имеют значение монетарные факторы. Таким образом, как сказал Алексей Кудрин, влияние на инфляцию в стране оказал высокий уровень притока капитала и рекордные цены на нефть.
Такой приток капитала, который мы сейчас оцениваем до 80 миллиардов долларов, очевидно, требует действий Центрального банка. Он вынужден выкупать эти средства, чтобы удержать курс, и эмитировать на эту сумму соответствующие резервы. У нас Центральный банк в этом году будет иметь рекордный объем прироста золотовалютных резервов. Мы сейчас оцениваем около 150 миллиардов долларов. То есть такого рекордного притока, связанного и с высокими ценами на нефть, не было.
Средняя цена российской нефти «Юрал» с января-октября 2007 года составила $65.60 за баррель, что на 6% выше показателя 10 месяцев прошлого года, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Такой же была средняя стоимость нефти и в октябре. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла почти на 8%. В целом, как считают эксперты, в среднесрочной перспективе рост мировых цен на энергоресурсы и прежде всего на нефть будет продолжаться, говорит руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев.
Зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация в первую очередь вокруг основных поставщиков, то есть Ирак, Иран. Я знаю, даже есть аналитики, которые ожидают 150. Другое дело, что этот уровень, конечно, на среднесрочной перспективе он неустойчив, в силу того, что будет тогда расконсервированы всевозможные очень дорогие месторождения в других местах, с одной стороны, и с другой стороны, будет стимулироваться переход на биотопливо и прочие альтернативы.
Потребительские цены на автомобильный бензин с 12 по 18 ноября выросли в среднем по России на 0,7%, а стоимость литра топлива составила 18 рублей 57 копеек, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более 76 центов. Рост цен на автомобильный бензин был отмечен в административных центрах 49 регионов страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 33 они остались без изменений. Снижение стоимости топлива было отмечено в Челябинске, Тюмени и Назрани. За 10 месяцев года, как сообщалось ранее, средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 2,4%. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, открывает сегодня в Калужской области свой сборочный завод, строительство которого началось чуть более года назад. Как сообщил генеральный директор российского подразделения концерна Фридрих Ленц, завод будет выпускать 7 моделей автомобилей. В частности, 3 модели Volkswagen – седан Jetta, Passat и кроссовер Tiguan, 2 модели Skoda – седан Octavia и хэтчбэк Fabia, а также модель на базе Volkswagen Polo, специально разработанную для российского рынка. Седьмой моделью, которую представитель концерна не назвал, может стать внедорожник Volkswagen Touareg, о чем сообщалось ранее. Производство первой из них, седана Skoda Octavia, по планам начнется до конца 2007 года. Мощность завода Volkswagen Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителя концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Австрийская строительная компания «Страбак», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», договорилась о создании консорциума с немецкими концернами «Siemens» и «Deutsche Telekom» для совместного строительства платных автомобильных дорог в России. Как сообщили представители «Страбак», в ближайшие 5 лет Украина и Россия планируют построить в общей сложности 3200 километров таких автомагистралей. О наиболее важных для страны проектах в этой сфере рассказывает министр транспорта России Игорь Левитин.
Самое узкое место сегодня – это Московская область. По сути, если мы развяжем те пробки, которые зарождаются уже на выходе из Москвы и на входе в Московской области, мы сможем добиться снижения перегрузки, которая сегодня выше норматива 1.5 раза. Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки.
Финская компания Nokia остается крупнейшим в мире производителем мобильных телефонов, опережая по объемам продаж 3 следующие компании вместе взятые. Как отмечается в очередном обзоре американской исследовательской компании Gartner, в третьем квартале 2007 года доля Nokia на мировом рынке мобильных телефонов увеличилась с 37% до 38%. На второе место вышла южнокорейская компания Samsung – 14,5%, впервые опередив американскую компанию Motorola, доля которой составила 13%, на треть меньше, чем год назад. Четвертая – шведско-японская Sony Ericsson, на долю которой пришлось 8,8% всех проданных в мире мобильных телефонов. А пятая – южнокорейская компания LG – 7,1%. На долю всех остальных производителей мобильных телефонов вместе взятых приходится 18,4% мирового рынка. Курс доллара на сегодня 24 рубля 31 копейка, на завтра 24,36. Евро сегодня стоит 36 рублей 9 копеек, курс на четверг 36,02. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была панорама новостей экономики и автор Иван Трефилов. В Москве 16 часов 52 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. На территории современной Турции за последние 10 тысяч лет существовали десятки самых разных цивилизаций, поэтому поиски древних сокровищ, как ни удивительно, всегда были реальной статьей дохода для многих турецких крестьян. О поисках античных сокровищ и современных кладоискателях история корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой.
Древние цивилизации в Турции лежат прямо под ногами. Стоит только поглубже копнуть. Клады находят чуть ли не каждый день. Каждая стройка в Стамбуле превращается в археологические раскопки. На подготовительной стадии строительства ветки метро, соединяющей европейскую и азиатскую часть города, были сделаны тысячи находок. Строители наткнулись на остатки улиц и площадей римской и византийской эпох. Рассказывает археолог и историк Невзих Башгелен, утверждающий, что после каждой такой находки в Турции сотни людей отправляются на поиски сокровищ. В анатолийских деревнях кладоискательством занимаются целые семейные кланы. Анатолию, центральную Турцию, недаром называют колыбелью древних цивилизаций. Рассказывают, как одна сельская семья неожиданно разбогатела после того, как выкопала в собственном огороде подлинную статую Афродиты эллинистической эпохи. Говорит преподаватель истории одной из стамбульских школ Памир Кыр. Если раньше кладоискатели по старинке обращались за помощью к Бюйджу, местным гадалкам и экстрасенсам, которые указывали место, где якобы зарыт клад, то сегодня они пользуются самой современной техникой – американской фирмы Fisher, несмотря на то, что она стоит дорого и явно не по карману рядовому крестьянину. Недавно в Стамбуле осудили группу преступников, преступников, которые промышляли продажей наград турецких военных времен Османской империи и основания республики. Среди вещественных доказательств на общую сумму около 300 тысяч долларов оказался медальон с изображением Ататюрка, принадлежавший известному военачальнику, погибшему в годы войны с Грецией в начале прошлого века. Однако такие случаи – большая редкость. Турки свято чтут свое прошлое, но вот к более древним культурам относятся весьма прохладно. По словам журналиста-историка Мишат Каранлы, пришедшие на эти земли в начале XVI века турки-османы воспринимают древние цивилизации как чужую историю. Для малограмотных крестьян поиск исторических находок – способ заработать на кусок хлеба. Они не понимают истинной ценности. Такое же отношение к историческому прошлому у местных властей. Сельские чиновники, как правило, не образованы, не желают тратить бюджет средства на содержание музейных экспонатов, которые находятся в ужасающем состоянии. Многие из них просто свалены в кучу, гниют и разворовываются. При этом власти не забывают год от года повышать цены на билеты для туристов, стремясь заработать как можно больше денег. В последнее время упорно ищут в Анатолийских горах древние ликийские могилы. В археологическом музее Анкары собраны сотни экспонатов этой древней цивилизации, существовавшей на юге Малой Азии на рубеже 2-1 тысячелетий до нашей эры. Известно, что умерших они хоронили в скальных могилах, на которых изображали гарпий, уносивших усопшего в царство теней. Самые богатые покупали в горах место и вырубали настоящие скальные дворцы, куда сносили золотые украшения, слитки, посуду. Покойники уплывали в царство мертвых на крышках своих гробов. Во время погребальной церемонии умершему клали в рот золотые монеты. Именно эта традиция стала причиной полного разграбления могил. Профессор, историк, археолог Невзих Башгелен. Могилы древних ликийцев почти все разграблены. Однако самые упорные до сих пор поднимаются высоко в горы, чтобы найти захоронение одного ликийского царя, которое по преданиям сохранилось вместе с сокровищами. Вообще, разграбление исторических могил – массовые явления в Турции. В городе Гебзе, на северном побережье Мраморного моря, в начале 60-х годов местные жители случайно откопали могилу известного античного полководца. Когда на место прибыли археологи, почти все вещи уже растащили по домам. Часть находок – оружие, украшения, предметы быта – позже неожиданно всплыла в Европе. Длинные узкие антиксакак, античные улочки в Стамбуле хранят немало секретов. За афишей магазина ковровых изделий может запросто скрываться настоящая лавка древностей, оснащенная вполне современным оборудованием, с помощью которого специалисты без труда могут оценить стоимость археологической находки. В поисках исторических ценностей по всей Турции курсируют челноки. Чтобы не привлекать излишнего внимания, эти люди, как правило, плохо одеты, пользуются самым дешевым автотранспортом, что не мешает им зарабатывать целые состояния. Договоренность с турецкими таможенниками помогает обходить жесткие законы, запрещающие вывоз из страны предметов, имеющих историческую ценность. В нелегальном бизнесе участвуют и музейные работники. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой, прозвучавший в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – ход предвыборной кампании в Российскую Государственную Думу. Очень подробный анализ этой кампании сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действующий президент, если уходит в отставку досрочно, не имеет права выдвигать свою кандидатуру.
Мы должны сообщить эту правду семьям погибших подростков и жителям.
Поступило сразу несколько звонков с заявлениями о принуждении.
Каспаров провел за шахматной доской больше, чем.
Мы здесь для того, чтобы дать толчок переговорам между израильтянами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».